однако тут же проворно перекатился и вниз головой нырнул в отверстие в полу. Босх держал пистолет, нацеленным в дверной проем хранилища, ожидая появления кого-нибудь еще. Но больше там никого не было. Было слышно только, как, задыхаясь, издавали стоны лежащие слева от него Кларк и Эвери. Босх встал, но держал пистолет, нацеленным внутрь темной комнаты. Затем снаружи, с беретой в руке, к нему вскарабкалась Элинор. Пригибаясь в манере заправских стрелков, Босх и Уиш с двух сторон приблизились к дверному проему. Босх щелкнул выключателем, и внутренность сейфового хранилища наполнилась светом. Он кивнул ей, и Уиш вошла первой, он за ней. В помещении было пусто. Босх вышел и поспешил к Кларку и Эвери, которые все еще корчились на полу.
«Господи боже, господи боже!» —
все повторял Эвери. Кларк обеими руками зажимал горло, ловя ртом воздух. Лицо его было таким красным, что на какой-то момент Босху почудилось, что тот душит сам себя. Он лежал поверх туловища Эвери, и его кровь густо покрывала обоих.
«Элинор!» — крикнул Босх. «Вызови подкрепление и скорую! Сообщи людям из спецназа, что бандиты направились к выходу! Их, по крайней мере, двое, с автоматическим оружием!»
Он стащил Кларка с тела Эвери и за плечи пиджака оттащил от линии огня. Детектив СВР получил пулю в нижнюю часть шеи. Кровь текла у него между пальцами, и в уголках рта были маленькие кровавые пузыри. Кровь попала ему в полость грудной клетки. Его сильно трясло, и он был на грани шока. Он умирал. Гарри снова повернулся к Эвери, у которого была кровь на груди и шее, а также коричневато-желтая губчатая субстанция на щеке. Мозги Льюиса.
«Эвери, вы ранены?»
«Да, кажется, я не знаю», — выдавил тот.
Босх опустился рядом на колени и быстро осмотрел Эвери и его окровавленную одежду. Старик не был ранен, и Гарри сказал ему об этом. Потом подошел туда, где была раньше двухслойная стеклянная витрина, и посмотрел вниз на лежащего на тротуаре Льюиса. Тот лежал навзничь и был мертв. Пули, поразившие его на восходящей дуге, прошили тело снизу вверх. Входные отверстия были в правом бедре, животе, левой части грудной клетки и в левой части лба. Он был мертв еще прежде, чем ударился о стекло. Его открытые глаза смотрели в пустоту. В это время из вестибюля вернулась Уиш. «Подмога сейчас будет». Она раскраснелась и тяжело дышала. Почти так же тяжело, как Эвери. Казалось, она с трудом контролирует движение своих глаз, которые безотчетно метались по комнате с предмета на предмет. «Когда подоспеет помощь, — сказал Босх, — скажи им, что если они пойдут в туннель, пусть имеют в виду, там находится полицейский союзник. Я хочу, чтобы ты сообщила об этом людям из спецназа».
«О чем ты?»
«Я иду вниз. Я подстрелил одного. Не знаю, насколько серьезно. Франклина. Другой ушел туда раньше, Дельгадо. Но я хочу, чтобы хорошие парни знали, что я тоже там. Скажи им, что я в костюме. Те двое, которых я загнал внутрь в военной форме». Он открыл револьвер, вытащил из него три стреляные гильзы и заменил патронами, которые вынул из кармана. Вдалеке завыла сирена. Он услышал резкий и сильный удар и, посмотрев в конец вестибюля, увидел через витрину Хенлона, который колошматил рукояткой своего пистолета по стеклу парадной двери. С этого ракурса агенту ФБР было не видно, что часть стеклянной стены разнесена вдребезги. Босх махнул ему, чтобы зашел с другой стороны.
«Подожди минуту», — сказал Уиш. «Тебе нельзя этого делать, Гарри. У них автоматические винтовки. Подожди, пока приедет подкрепление. Мы тогда наметим план».
Он двинулся к двери в хранилище, бросив по дороге:
«Те уже и так вырвались вперед. У них выигрыш во времени. Я должен идти. Не забудь сказать своим, что я там».
Босх прошел мимо нее и вошел в хранилище, щелкнув выключателем при входе. В полутьме он осмотрел края, проделанной взрывом дыры. Она уходила вглубь. Следующий уровень находился ниже футов на 8. Там на дне валялись обломки бетона и арматуры. Босх заметил кровь на каменной кладке и брошенный фонарик. Было слишком много света. Если они там, внизу, ждут его, то он окажется живой мишенью. Гарри отпрянул и подошел к двери хранилища, навалился на нее плечом и начал толкать громадную стальную плиту, чтобы закрыть. Сейчас Босх слышал вой уже нескольких полицейских сирен. Бросив взгляд в окно, он увидел, как по Уилчеру подъезжают карета скорой помощи и две полицейские машины. Машина без опознавательных полицейских знаков, визжа тормозами, остановилась перед входом, и из нее вышел Хаук с пистолетом в руках. Дверь в хранилище уже наполовину закрылась, и оставшуюся часть пути двигалась уже под действием собственного веса. Босх скользнул в щель, снова оказываясь в хранилище. Он стоял над воронкой в полу, а тем временем дверь медленно закрывалась, и свет почти совсем померк. Он понял, что бывал в такой ситуации множество раз прежде. Именно на краю входного отверстия наступал для него самый будоражащий и самый пугающий момент. Он всегда чувствовал себя наиболее уязвимым именно в ту секунду, когда спрыгивал в дыру. Если Франклин или Дельгадо сейчас поджидают его там, под этим люком, он у них в руках.
«Гарри!»
— услышал он зов Уиш, хотя не мог понять, как ее голос проникает через теперь уже совсем узкую, в толщину бумажного листа, щель дверного проема.
«Гарри, будь осторожен! Их может быть больше двух!»
Ее голос эхом отдавался в стальной комнате. Босх заглянул в отверстие и взял себя в руки. Когда услышал, что дверь хранилища, щелкнув, окончательно захлопнулась, и кругом осталась лишь кромешная тьма, он прыгнул. Приземлившись на кучу обломков, Босх сразу же пригнулся и выстрелил из своего Смит-Вессона вперед, в темноту, и тут же стремительно бросился плашмя на пол туннеля. Это был еще военный трюк – выстрелить прежде, чем выстрелят в тебя. Но никто его не дожидался. Ответного огня не последовало. Ни звука, кроме отдаленного топота ног по мраморному полу у него над головой за стенами хранилища. Он понял, что ему следовало предупредить Эленор, что первый выстрел будет его. Он отвел в сторону, подальше от тела, руку с зажигалкой и щелкнул. Еще один обманный прием из военных лет. Потом подобрал фонарик, включил его и огляделся. Оказалось, что он выпустил заряд в тупиковую стену. Туннель, который прорыли к хранилищу, уходил в другую сторону, на запад, а не на восток, как они полагали, когда вчера вечером рассматривали синьки. Это означало, что преступники пришли не по сетям ливневой канализации, как предполагал Гирсон, не со стороны Уилшера, а, возможно, от бульваров Олимпик или Пико, пролегавших южнее здания, или от бульвара Санта-Моника, пролегавшего севернее. Босх понял, что специалист из департамента вода и электроснабжения и все остальные агенты и копы были мастерски введены в заблуждение Рурком. Все было не так, как они планировали и предполагали. Гарри должен был действовать самостоятельно, на свой страх и риск. Он сфокусировал луч фонарика на черной глотке туннеля. Подземный ход сначала понижался, потом шел вверх, оставляя ему поле видимости не более 30 футов. Туннель уходил в западном направлении, а люди из спецназа поджидали преступников с юго-востока. Они дожидались призраков. Вытянув руку с фонариком вправо, подальше от тела, Босх пополз по проходу. Высота туннеля была не более 3,5 футов и ширина, вероятно, 3 фута. Он продвигался медленно, держа пистолет в той же руке, который отталкивался от земли. В воздухе стоял запах кардита, и в луче фонарика висел синеватый дым. «Пурпурный туман», — подумал Босх. Он почувствовал, что обильно потеет от жары и страха. Каждые 10 футов он останавливался, чтобы утереть пот с глаз рукавом пиджака. Он не стал снимать пиджак, потому что не хотел отличаться от того описания, которое оставил для тех, кто пойдет вслед за ним. Он не хотел погибнуть от дружественного огня. Туннель на протяжении 50 ярдов попеременно загибался то влево, то вправо, мешая Босху ориентироваться. Он уже не мог точно сказать, в каком направлении движется. В каком-то месте подземный ход нырял под канализационную трубу, а по временам до Гарри доносился приглушенный рокот уличного движения, что порождало ощущение, будто туннель дышит. Каждые 30 футов коридор освещался свечой, воткнутой в прорезь на стене. На песчано-каменистой поверхности днища тоннеля Босх выискивал глазами натянутый провод от взрывного устройства, но натыкался только на кровавый след. После нескольких минут медленного продвижения он выключил фонарик и откинулся назад, чтобы передохнуть и постараться умерить звук собственного дыхания. Но, похоже, не получалось вдохнуть в легкие достаточно воздуха. Гарри закрыл глаза на несколько секунд, а когда снова открыл, то понял, что впереди брежет слабый свет, исходящий из-за поворота коридора. Свет был слишком ровным, чтобы исходить от пламени свечи. Босх начал медленно двигаться, по-прежнему держа фонарик на отлете. За углом туннель расширялся, там оказалась комната, достаточно высокая, чтобы в ней стоять, и достаточно широкая, чтобы жить, пока роешь подкоп. Свет лился от керосиновой лампы, стоящей на портативном холодильнике в углу подземной комнаты. Еще здесь были две скатки с постельными принадлежностями и походная газовая плитка, а также переносной биотуалет. Он увидел и два противогаза, а также два рюкзака с едой и оборудованием. И еще здесь были пластиковые мешки с мусором. Это была комната бивуак, подобная той, которая, по рассказу Эленор, была устроена во время подкопа в подвал Уэстлендского банка. Босх посмотрел на все снаряжение и вспомнил о предупреждении Эленор насчет того, что преступников может быть больше двух, но она ошиблась, их было всего двое. Туннель продолжался по другую сторону комнаты бивуака, где имелась еще одна дыра в 3 фута диаметром. Босх выключил керосиновую лампу, чтобы она не подсвечивала его сзади, и вполз в следующий туннель. Здесь на стенах не было свечей, но фонарь Босх использовал только по временам, включая его для храбрости, и после этого преодолевал короткое расстояние в темноте. Иногда он останавливался и, затаив дыхание, прислушивался, но шум транспорта как будто отодвинулся дальше, а больше он ничего не слышал. Футов через 50 после комнаты бивуака коридор заканчивался тупиком, но Босх увидел на полу очертания чего-то округлого. Это был фанерный круг, облицованный слоем земли. 20 лет назад он назвал бы это крысиной норой. Детектив, склонившись над кругом, внимательно осмотрел его. Он не увидел никаких признаков того, что это ловушка. По правде говоря, он такого и не ожидал. Если копатели даже и соорудили обманное отверстие, это было для того, чтобы оградить себя от вторжения со стороны входа, а не со стороны хранилища. А в этом случае взрывчатка должна была находиться по эту сторону круга. Тем не менее, Гарри вытащил перочинный нож на цепочке с ключами и, осторожно обведя им вокруг фанерного круга, приподнял его на полдюйма. Посветил фонариком щель и не увидел ни провода, ни иных взрывных приспособлений с нижней стороны фанеры. Затем поддел круг и перевернул. Выстрелов не последовало. Он подполз к краю дыры и увидел внизу другой туннель. Гарри протянул вниз руку с фонарем и включил луч. Он обвел им вокруг и весь внутренне подобрался в ожидании ружейного огня. Но снова ничего не последовало. Он увидел, что нижний коридор идеально круглый, из гладкого бетона, что стены его покрыты черными водорослями, а по вогнутому дну тонкой струйкой сочится вода. Это была водопропускная труба ливневой канализации.